Страница 43. Глава 3. Происхождение раскола старообрядчества. Союз государства и церкви в XVI веке и его последствия. Зародыш раскола в национальном характере церкви. Причина предпочтения русской церковной практики греческой. Экспертиза Максима Грека и причина ее неудачи. Перемена в положении партий к XVII веку. Ученый взгляд на исправление книг. Кружок новаторов на почве национального благочестия. Переход Никона на сторону ученого взгляда. Характер исправлений Никона и отношение к ним ревнителей русской церковной старины. Окончательный разрыв их с церковью. Аввакум как представитель крайнего взгляда. Его отношение к царю. Его советы пастве. Религиозный характер раскола старообрядчества. Как мы видели в предыдущем отделе, русская церковь к концу XVI века и по содержанию, и по форме сделалась национальной. Русское благочестие было признано самым чистым во всем мире. Зависимость русской церкви от Константинопольского патриарха прекратилась с учреждением самостоятельного русского патриаршества. Оба эти результата достигнуты были церковью при помощи самого тесного союза с государством. Государственная власть признала неприкосновенным духовное содержание русской церкви и приняла на себя его охрану. В свою очередь представители духовенства дали религиозное освящение власти московского государя и теоретически признали за государством не только право, но и обязанность опеки над церковью. В торжественный момент национального возвеличения, каким была для государства и церкви середина XVI столетия, взаимное согласие обеих сторон казалось полным и союз их ненарушимым. Проводя в жизнь свою программу, царь Иван Васильевич и митрополит Макарий не могли, конечно, предвидеть, что скоро наступит время, когда и государство, и церковь почувствуют неудобство этого слишком тесного союза. Санкционируя русскую церковную старину, государственная власть, наверное, не ожидала, что не пройдет и века, как ей самой же придется наложить на эту старину свои руки и вступить в борьбу с традицией, закрепленной в народном сознании ее собственными усилиями. И развивая теорию государственного покровительства церкви, Иосиф Волоколамский и его последователи едва ли думали, что теория эта приведет, в конце концов, к полному уничтожению светских привилегий церкви и к введению ее в рамки государственных учреждений. Страница 44. А между тем и то, и другое последствие, естественно, вытекали из одной основной причины, которая обусловливалась также и приобретение церковью XVI века в союзе с властью ее национального характера. Этой причиной был низкий уровень религиозности в Древней Руси. Признание этого уровня религиозности неизменным и непогрешимым неизбежно должно было привести к расколу. Та же слабость внутренней и духовной жизни должна была привести к тому, что государственное покровительство превратилось мало-помалу в государственную опеку над церковью. Прежде всего мы остановимся на первом последствии национализации русской церкви. Формализм старинного русского благочестия был той коренной чертой, которая одинаково характеризует и раскол, и национальную церковь XVI века. Проникнуть в сущность веры мешало русскому человеку прежде всего полное отсутствие необходимых предварительных познаний. Про огромное большинство русских начетчиков 15-16 столетий можно было повторить то, что сказал один из исправителей церковных книг старец Арсений про своих противников начала 17 века. И они тоже едва азбуку умели, а того, наверное, не знали, какие в азбуках буквы гласные и согласные, о частях речи, залогах, родах, числах, временах и лицах, то даже и им и на разум не всхаживало. Не пройдя искуса, подобные люди упрутся обыкновенно не только на одну строчку, но и на одно слово, и толкуют: здесь так написано. А оказывается-то вовсе не так. Не на букву только, а на смысл надо обращать внимание и на намерение автора. В сущности, не знают они ни православия, ни кривославия, только божественное писание по чернилам проходит, не добираясь до смысла. При этом условии не мудрено, что единый ас или даже единая точка могла оказаться преткновением для всего богословия древнерусского начетчика. Религия превращалась для него в ряд молитвенных формул, а молитвенная формула приобретала магический смысл. Выкинуть из нее или изменить в ней хотя бы малейшую подробность значило для русского человека лишить всю формулу той таинственной силы, в которую он верил, не добираясь до ее источника. Задолго до раскола это отношение к букве как нельзя лучше охарактеризовано было в наивной заметке новгородского летописца 15 столетия. Под 1476 1936 годом летописец счел нужным записать о следующем важном событии. В лето 6981 некие философы начали петь «О Господи помилуй», а другие поют просто «Господи помилуй». Очевидно, философы слышали что-либо про греческий и звательный падеж и хотели поправить русскую форму с помощью греческой. В этом столкновении двух звательных падежей мы можем видеть в миниатюре всю сущность позднейшего раскола. Страница 45. Но новгородский летописец, сопоставляя установившиеся в церковной практике обычаи с греческой поправкой философов, не знал еще, на чью сторону склониться. А в то же время, когда он писал свою заметку, в руках русских начетчиков очутился самый надежный критерий, с помощью которого уже смело можно было русскую практику предпочесть греческой теории. Греки отступили от чистого православия, русские сохранили его от отцов нерушимо. Естественно, что при разнице церковных форм и обрядов все предпочтение должно принадлежать национальным русским формам. Они одни должны считаться истинно православными. Мало того, раз явилось сомнение в чистоте веры у греков, эти-то случаи разницы и должны были получить особенное значение. Они именно и показывали, что греческое православие испорчено, а русское цело. В особенно тщательном охранении всего того, что не походило на греческое, должна была заключаться теперь высшая и важнейшая задача русского благочестия. Эти соображения помогут нам понять, почему все, какие бы то ни было мелочные отличия церковной практики, сделались теперь предметом особенного внимания. Деды и прадеды, даже замечая эти особенности, старались оправдать их тем, что так делает и греческая церковь. Внуки и правнуки, наоборот, стали видеть лучшее доказательство правоты своих национально-религиозных особенностей как раз в том, что отлынившаяся и обосурманившаяся греческая церковь уже так не делает. В разнице формы они усиленно стараются открыть и обличить разницу духа. Если греческая церковь не крестится двумя перстами и троит аллилуйя, тем хуже для нее. Значит, она неправо верует в догмат Святой Троицы и ложно понимает отношения между двумя естествами Бога-человека. Если греки в духовных процессиях ходят не по солнцу, а против солнца, опять-таки, тем хуже для них. Стало быть, они отказываются идти во след Христу и наступить на яд страну мрака и так далее. Как отнеслась духовная и светская власть XVI века к этим русским мнениям, которые век спустя осуждены были как раскольнические? После всего сказанного, само собой ясно, и теперь это стало уже общепризнанным, что власти отнеслись к охране старых национально-церковных особенностей не только сочувственно, но и покровительственно. Они осветили эти особенности в глазах русских людей своим авторитетным признанием. Известный нам митрополит Даниил внес учение о двуперстном сложении в одно из своих поучений. В другом поучении он вооружается против бродобрития, которое его современники считали уже в XVI веке поруганием образа Божия. Страница 46. В составленной при участии Даниила кормчей книге было помещено мнимое правило святых апостолов: «Если кто броду бреет и умрет, не подобает его хоронить, с неверными да причтется». После Даниила эти и подобные мнения были торжественно признаны и, по выражению Преосвященного Макария, возведены на степень догматов Стоглавым собором, завершившим, как мы видели, торжество Осифлянской партии. «Кто двумя перстами не крестится, да будет проклят», — провозглашал собор, прибавляя при этом: «так святые отцы решили». Троение аллилуйи и бритье бороды по постановлению Стоглавого собора также несть православных предания, но латинская ересь. Однако же, как вся совокупность осифлянских воззрений, так в частности и мнение их о непогрешимости русского благочестия, не остались без протеста. В 1518 году приехал в Москву ученый грек Максим, окончивший свое образование в Италии. Как грек он считал незаконной ту независимость от Константинопольского патриарха, которую в его время уже приобрела фактически русская церковь. Как человек образованный и ученый, он не мог не заметить тех пробелов и недостатков, от которых страдало тогдашнее русское благочестие. «Приняли вы святое крещение и веру держите православную, честную и святую, а плода доброго не имеете», — не стеснялся заявлять Максим перед лицом судившего его собора. Естественно, что в борьбе московских партий все симпатии Максима склонялись не на сторону тогдашних русских националистов. Скоро он приобрел себе друзей в среде учеников Нила Сорского, а с осифлянами стал в натянутые отношения и навлек на себя личное раздражение митрополита Даниила. Принявшись по поручению великого князя за исправление русских богослужебных книг, он затронул самое чувствительное место национального благочестия. Ближайших сотрудников Максима в этом деле пробрала великая дрожь, когда Максим приказывал им зачеркнуть слово или даже целую строчку старинной молитвенной формулы. Не только его враги, но даже и его сторонники не были подготовлены к тому, чтобы понять, что дело тут идет только о форме. С неприкосновенностью формы те и другие связывали силу и действенность обряда. Естественно, что враги Максима считали употребление неверной формулы богохульством, а его сторонники пытались убедить его, что сила древнерусского обряда доказана опытом, ведь с помощью его спасались некоторые русские чудотворцы.